информационный портал siapress.ru.
Добрый день, уважаемые пользователи сайта siapress.ru. Сегодня говорим на онлайн-конференции о вопросах управления. У нас сегодня в гостях Александр Фридман, это ведущий эксперт на постсоветском пространстве по регулярному менеджменту. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр Фридман у нас будет гостить до 27 марта. Он проведет тренинг в центре «Практикум». Но о нем мы чуть-чуть попозже поговорим, да, в самом конце. А сейчас давайте поговорим вот о профиле вашей работы, да. Но прежде чем перейти к этому разговору, такое небольшое наблюдение меня как такого стороннего наблюдателя. Есть впечатление, что, скажем, в Сургуте усилилась активность вот, по проведению бизнес-тренингов. Это ощущение, это впечатление связано только с Сургутом или вообще по всей стране вот население бросилось там себя прокачивать как-то, получать знания и так далее?
Ну, я не могу это оценить по всей стране, просто когда закончился экономический рост, то, наверное, на рынке образования проявилось две тенденции. Первое, это спрос. Значит, ушел, падает спрос, давайте чему-нибудь поучимся, денег много, все хорошо, он начинает падать. Активизируется спрос на волшебные таблетки, ну, потому что все вокруг плохо, нужна обязательно волшебная какая-то таблетка, чтобы все стало хорошо, и активизируется спрос на профессиональные технологии. Вот как-то так, то, что мне кажется. Ну, я, правда, поскольку уже третий кризис, так сказать, переживаю, хотя сейчас не кризис, а просто ледниковый период. Поэтому тенденция понятна.
А вот, кстати говоря, как отличить волшебную таблетку, которую предлагают на бизнес-тренинге, от реальных каких-то вещей? Есть какие-то рецепты или
все? Вы знаете, есть такой рынок, жри, что хочешь, и худели уже на диване. Он есть во многих областях, в том числе в области бизнеса. И, естественно, есть спрос и есть предложение. Он имеет миллиарды обороты. Как отличить? Ну, наверное... Человек здравомыслящий должен понимать, что ни в одной профессии не бывает главного секрета. Да, бывает набор знаний, набор принципов, набор методик. Конечно, практика. Ну, в математике. Какой главный секрет математики? Да, наверное, знать математику хорошо, да? Потому что если ты знаешь хорошо математику, ты решишь, ну, большую часть задач определенной сложности. Если ты математику не знаешь, а пользуешься решебником, есть такой хороший формат, ну, в лучшем случае ты сдашь экзамен недалекому преподавателю, да? Вот как-то так. То же самое и в менеджменте. Дело в том, что менеджмент – дисциплина об управлении, руководитель – профессия. Если и, на мой взгляд, в любой профессии есть что делать, как делать, а есть почему делать. И как только человек отказывается от почему, дескать, это все теория, потом разберемся, он фактически становится рабом совета. Потому что совет действует в строго определенную ситуацию. Принцип действует везде. Ну, наверное, так. Поэтому, когда вам однозначно говорят, делайте так, но не говорят почему и не разъясняют методику, наверное, это волшебная таблетка.
Понятно. Ну, вот все волшебные таблетки, все эффективные бизнес-тренинги. Сейчас ледниковый период, как вы говорите. Не поздно ли спохватились те, кто побежали на эти волшебные таблетки,
знаете,
на тренинги?
Лучше раньше, чем позже, лучше позже, чем никогда, как сказал еврей, который опоздал на поезд. Да, что я могу сказать? Ну, вот как-то так. Оно бы, конечно, лучше раньше, но лучше нет.
Хорошо, давайте перейдем непосредственно к тонкостям, к тонкостям менеджмента.
Давайте.
Вот такой вопрос. У нас недавно в Сургуте одна из компаний по поиску работы проводила исследование и выявила основные черты стиля руководства местного начальства, так скажем, да, пришло к выводу, что многие начальники себя считают достаточно добрыми и способными понять причины того, что их подчиненные, может, там, не справляются с какими-то задачами или и их просрочивают дедлайны и так далее, да. Вот на ваш взгляд, можно говорить о том, что в каком-либо городе отдельном, да, или в отдельно даже взятой стране существует некий свой стиль руководства, который присущ более-менее всем начальникам?
Ну, я не думаю, что в городе. Что же касается страны, ничего, если я попробую так длинно ответить.
Ну, конечно.
Нормально, да? Дело в том, что в менеджменте есть принципы и есть применение принципов. Принципы менеджмента незыблемы и не бывает там американского менеджмента или английского менеджмента. А вот применение принципов, разумеется, разное должно быть с учетом национальных особенностей. В этом смысле Россия не изгой, как иногда ее пытаются представить. потому что в любой стране существуют свои национальные особенности, и классический пример, который во всех MBA там, зубах навяз, это конфликт между японским и американским менеджментом в период экспансии Японии на рынок Америки. Ну, это классика.
Угу.
Хотя изначально японцы получили американский менеджмент от Эдвардса Деминга, адаптировали к себе, добились выдающихся успехов. Но оказалось, что когда они, японцы, пытались в Америке руководить по-японски американцами, то не сомкнулось. Поэтому с этой точки зрения, наверное, какая-то национальная стилистика существует. Городская – не думаю. О методах исследования, господ, не знаю, может быть, это и правильно. Но я на это смотрю немножко по-другому. Люди работают так, как ими управляют, для меня это аксиома. И если руководитель снисходителен к нарушениям, то понятно, что производительность будет низкая, а человеческий фактор будет проявляться совсем в негативном смысле. Кстати, вы, наверное, заметили, что когда говорят слово «человеческий фактор», то очень редко говорят это в случае блестящей выполненной работы. Да? Вот каким образом вам это удалось? Человеческий фактор. Нет. Вот как, откуда взялась вот эта куча дерьма? Человеческий фактор. Да? Вот, вот чаще всего так.
Uh-huh.
А человеческий фактор называется «прошляпили», мягко выражаясь.
Ясно. Но поскольку действительно есть какие-то некие объективные, да, законы менеджмента, вот такой вопрос, MBA, тот же MBA вы упомянули, существует такое скептическое отношение к данной школе. Вот на ваш взгляд, насколько оно оправдано? И вообще, нужно ли современному обычному руководителю учиться в этой школе?
Коллег, ну, MBA, Master of Business Administration. В базовом варианте, там, да, можно долго спорить, там, история, не история, там, изначально это, ну, одна из форм управленческого образования. И как любая форма образования, она зависит от того, где ты учился и кто тебе преподавал. Да? То есть вы знаете, что вот если взять даже не MBA, а взять любой вуз, да, и в нем, например, есть специальность экономика, означает ли, что если я закончил специальность экономика, то это означает, что я хороший экономист. Это зависит, какой вуз, какая профессура, да, исходя из этого, какая методика преподавания. Ну и плюс дополнительно, насколько по-честному там все ведется, или я могу купить себе экзамен. Правильно?
Угу.
MBA – та же история. То есть это не делает человека ни богом, ни царем, ни небожителем, там, ни, не знаю, там, Зевесом, ни кем. Это набор знаний. И вопрос, где мы его получаем, то есть вот, насколько там хорошо. Второй вопрос, как мы это применяем. Потому что человек может пройти обучение и вернуться весь из себя на понтах ревизором Марса на грешную землю. И вместо того, чтобы применять полученные знания, он ходит, тыкает, что у вас тут вообще такое устроено. Такое тоже бывает. Так, поэтому. Но, с другой стороны, я вовсе не сторонник там, что книга «Сам себе MBA», которая начинается с того, что, мол, вообще все ерунда, вас учат, вас разводят вам там за ваши деньги, я вам на 5 страницах напишу все то, что вам там будут рассказывать. Ну, такая, знаете, обращение к необразованному, дескать, тебя там профессура будет лечить. Еще раз, MBA не делает человека богом, это набор знаний. И как в свое время был вопрос высшего образования, где ты учился? Да, потому что есть вузы с хорошей репутацией, есть внутри вузов факультеты с хорошей репутацией, а есть наоборот. То же самое MBA. То есть это не хорошо и не плохо. Это форма обучения. С учетом, что в последнее время, по крайней мере, насколько я знаю, в России вообще снят стандарт с MBA. То есть, грубо говоря, никто не знает, что должно быть в MBA, и если я владею навыками получения лицензии, то я могу у себя объявить MBA все, что угодно. Ну, наверное, это вряд ли будет способствовать хорошему качеству.
Угу. Ну, а наш менталитет, вот, пресловутый российский, да, русский, да, он как-то накладывается же на полученные знания? Вот тут.
Разумеется. Так вот, в том-то и дело, что когда обучают принципам, то применение принципов должно делаться с учетом, ну, как не так хорошо, возьмем строительство. Есть методы разработки, там есть сопромат, есть методы расчета конструкции. Но когда мы проектируем здание, мы же учитываем почву, климат, там сейсмоустойчивость, правильно? И можно ли говорить о том, что есть какое-то универсальное преподавание, где вас научат строить супермаркет конкретно в Сургуте? Ну, наверное, это будет очень такое специализированное обучение. Скорее всего, вас будут учить строительству и учету нюансов. Поэтому нюансы национального свойства есть, но опять они в применении, в комбинации принципов, а не в принципах. Простейший пример. Довольно часто говорят, вот регламенты в России, дескать, не работают. Знаете, мне это напоминает фразу «лопата не копает». Смотря какая лопата, смотря что копать, смотря какое место лопаты копать. Если берем черенком лопаты, пытаемся гранитную плиту копать, лопата точно не копает. Виновата ли в том лопата? Поэтому регламенты работают, но их надо, во-первых, понимать, что для чего нужны регламенты, потому что там уже начинаются часто разные перекосы. Во-вторых, надо уметь правильно составить регламент или проруководить тем, кто составляет. В-третьих, надо уметь правильно внедрить регламент. И вот где, наверное, национальная особенность, у нас должно уделяться очень большое внимание внедрению и соблюдению. Потому что как раз вот наша территориальная традиция, мы так весьма философски относимся к правилам.
Угу.
Да, поэтому у нас мало его разработать, мало его правильно сделать, еще надо усилия предпринимать, чтобы ему следовали. Но часто у нас, опять же, проблема, что проблема начинается с руководителя, который, с одной стороны, хочет, чтобы люди там, где ему нужно, действовали по правилам, а там, где ему не нужно, правилами не прикрывались, дескать, да, не пытались демонстрировать формальный подход. То есть мы хотим от людей очень многого, чтобы они, когда нужно, правила соблюдали, а когда не нужно, за правилами не прятались. То есть изначально проблема сверху. Человек не понимает, что хотеть от регламента, и зачастую пытается требованием подчиненного Бэтмена или волшебника фактически компенсировать свои управленческие грехи. Ну, наверное, это немножко национальная традиция.
Угу.
Да, что мы как бы вот мы слишком заняты, чтобы управлять, и поэтому мы ждем Бэтмена. Ну, одного официанта с 30-летним стажем попросили писать идеального клиента, он сказал, что это человек обедает дома, чаевые высылает по почте. И вот если почитать объявление, требуется, то такое ощущение, что все ищут Бэтмена.
Угу. Ну, смотрите, еще одна особенность, которая, может быть, является национальной или все-таки распространена и в других странах, это вот это вот нежелание следовать пословице «дружба дружбой», а «служба службой», да, так скажем, да? Вот на ваш взгляд, насколько вот наше традиционное такое смешивание бизнеса и каких-то личных симпатий, взаимоотношений мешает или, может быть, помогает в русском бизнесе, в русском управлении?
На начальном этапе помогает. По мере развития бизнеса начинает мешать, потому что начальный этап – так называемый старт на людях и на способностях. Да? И там действительно за счет вот некоего единения общности многое возможно. А по мере роста бизнеса или усложнения правил игры – клановая культура начинает скорее мешать, чем помогать. Но это действительно может быть наша территориальная проблема, не буду говорить национальная, потому что ну, на территории России много национальностей.
Угу.
И это характерно и для Украины, и для Беларуси, и для Латвии, где я живу, да, постоянно. Но я родился в Советском Союзе, вот так, после раздела, но остался в Латвии, я там и жил-то, в общем, что делать. Не могу сказать, что я этому и расстроен, или рад, но знаете, факт. Так вот, территориальная проблема, да, мы не всегда умеем выстроить дистанцию. Во многом это связано с тем, что, как мне кажется, что у нас понятие собственность довольно зыбкое. У нас вот это понятие мое, опять же, общинный характер, там, царь горох. Ну, в общем, долгая история. И это немножко, да, у нас трудно установить это немножко. Да, то есть, руководитель иногда путает дружбу, там, прочее.
А за рубежом, я так понимаю, этот конфликт, этот этап как-то проходит ну, более безболезненно.
Ну,
да?
Опять за рубежом, если позволите, это понятие очень условное. Там Норвегия, Италия – это разные страны. Да, они относятся к Европе, но они ментально разные. Ну, мне кажется, что там если изначально вот мое – это мое, и это изначально вносит, как бы дружелюбен не был хозяин, о том, что он хозяин, никто не забывает.
Понятно.
И не в том плане, что он там бьет батагами нерадивых холопов там, или куражится. Как раз нет. Он работает, может быть, рядом с тобой, но он хозяин, и он об этом помнит, и все об этом помнят. И хозяин не надеется, что там работники будут за него работать. И работники понимают, что хозяин, ну, есть хозяин, даже что он рядом сидит там в кепке там, и пьет с тобой пиво. Там, может быть, это немножко дистанция больше понимается.
Но
там зато другие есть проблемы. Я к тому, что это не значит, что в России труднее, чем там. Свои особенности, и они совсем не делают Россию более плохой страной. Я категорически не согласен считать, что место проклято – это для убогих история.
Ну, вот такой еще вопрос, очень сложно получается, да? Если в зарубежном бизнесе сразу понятно, кто хозяин, а кто подчиненный, то все-таки там есть и какие-то некие такие принципы демократии, да, в управлении. В России тут все-таки по большей части отношения между начальником или владельцем и подчиненным, они такие более, так скажем, традиционные, да, то есть начальник спустил директиву и, собственно, подчиненные ринулись управлять. Вообще демократия в коллективе для русского человека, для, ну, опять же, для нашей территории, так скажем, да, это зло или добро, это как-то можно вообще ее...
Вы знаете, я попробую, хотя такая тема непростая, она очень сильно сидит на каких-то вот действительно культурных ценностей, в которых я не могу сказать, что являюсь экспертом, поэтому давайте я так попробую осторожно по этому месту походить, без претензий на... Значит, во-первых, ну, если опять говорить у них, то у них, во-первых, то, что знаю я и то, что видел я, не нужно обольщаться внешней формой. То есть система крайне жестка, но она красиво упакована. Да, то есть там больше, может быть, улыбок, больше там, на «ты», больше как бы открытости. Но этим не стоит пленяться, потому что система достаточно жесткая. И если ты там действительно будешь совершать поступки несообразные, то тебя спокойно уволят. И вот как это в кино там бывает, Джеймс Хайт и уволен. Да?
Ничего личного.
Да, вот, охрана, пройдемте, коробка. Да, а претензии? Претензии, вот карточка юридической фирмы, собственно, претензии к ним, ну, пусть ваши. То есть с тобой вообще никто не будет разговаривать, да? Ну, или там фильм «Клуни, небо в небо», там, да, вот когда он... Ну, это же тоже так ирония, да, там, перед тобой открываются большие перспективы, говорит, мужик, ты охренел, у меня 60 лет, я всю жизнь работал там у Мартена, да, какие перспективы? Неважно. То есть там много ритуального. И там, конечно, двойные стандарты. Простейший пример. Такая тема. Должны ли существовать системы управления наказанием? Ну, простите, да. Найдите хоть в одном учебнике менеджмента главу, как эффективно наказывать подчиненных. Почему?
Ну, все от ситуации зависит. Да?
Нет, потому что об этом не принято говорить. Это значит, что там не наказывают. Вот пример двойного стандарта. Много чего еще. То есть это достаточно жесткая тема, просто она так благостно упакована. И когда литература какая-то пишет, они же тоже пишут в основном о благости, да, а не о жесткости чаще всего. Поэтому так, да, поэтому не стоит, может быть, обольщаться некой демократичностью западного менеджмента. Просто, может быть, у них так, ну, скажем, есть определенные чисто культурные рамки, которые не принято переходить, и там тебя увольняют, может быть, вежливо. С другой стороны, пожалуйста, термин такой есть «моббинг», то есть, ну, такое сознательное третирование подчиненных. Он же у них родился. То есть, я к тому, что принадлежность к условному Западу, это вовсе не делает человека небожителем, не делает его там априори профессиональным руководителем, и достаточное количество, мягко выражаясь, в меру умных и профессиональных, приходилось видеть наверняка и в западных компаниях. Да? То есть, считать, что вот человек, там, родившийся за там, какой-то широтой, что он автоматически просвещенный манагер, да черта с два. Вот. А поэтому что такое демократичность? Да? Вообще демократичный стиль считается самым жестким. Потому что демократический стиль предполагает равенство ответственности. А как раз директивный стиль часто, или такой силовой, он более мягкий по сути. Потому что человека могут каждый день, как бы это сказать, пороть на конюшне, но кормить и оставлять в компании. Да?
Да.
Вот. И барин приезжает, всех перепорол, а потом всем зерница подкинул там на бедность то. И народ-то к этому привыкает. Ну, черт с ним, порит иногда, но в живых-то мы остаемся, мы продолжаем работать в компании.
Ну, перепорол, да. Но это в любом случае же наказание.
Ну, наказание, ну, перепорол, ну, знаете, как начальство не чудит, так хворает, знаете.
Не самое страшное.
Да, так главное, что жив, главное, что если что, мешка зерна пришлет, главное, что если что, не уволит. И человек устраивает его порик периодически, там, или апериодически, или вне периодически, или с куражу, да с похмелью. Как-то так, да, я немножко стебаюсь. А демократический стиль, говорят, Александр, вы готовили договор? Я, почему здесь ошибка? Я не заметил. Мне говорят, а что такое не заметил? У тебя глаза есть, да? Зрение нормальное, да? Компьютер был, да, экран работал, черный по белому, шрифт 12. Как ты еще раз говоришь? Не заметил? А сейчас ты видишь? И, собственно, диалог закончен. Вот это демократический стиль. А не демократический, это как так, мерзавец, сколько раз тебе можно говорить, иди переделай, скотина, чтобы не дай бог, дай я тебя там. Вот это, да. А ничего не происходит. В следующий раз будет ровно такая же ошибка. Да. Ну, зато всем хорошо. Барин покуражился, халуп типа повинился, всем здорово.
Хорошо, да. Очень интересно, да. Получается, что и там довольно-таки грустно все, да?
Да нет, почему? Своих тараканов от каждой крыши.
Ну да.
И там не весело, и здесь нормально, я бы так сказал, да, поровну.
Ну, тоже, кстати, хорошо, да. Если спуститься еще глубже, так скажем, вот в нюансы отношений подчиненных и директоров, это уже вопрос сайта. У нас тут пользователь по имени Айгун говорит о том, что она сторонница как раз демократичного отношения к подчиненным, да, но тем не менее она говорит о том, что вот к некоторым некоторые все нормально делают, все как бы с ними все в порядке, но некоторая часть работников все-таки требует к себе какого-то более, так сказать, жесткого отношения, да. Вот как в этом случае быть? Это же получается тогда, что одна часть подчиненных может оказаться в любимчиках, вторая часть может оказаться вот в роли этих вот людей, которых постоянно подзатыльниками мотивируют. Вот как тут
решить? Давайте попробуем с чего-то начать. Вот, во-первых, руководитель должен владеть разными инструментами. И никто не сказал, что руководитель должен работать в каком-то одном стиле. Наоборот, руководитель должен уметь работать в стиле, необходимом, чтобы сотрудник работал. И, значит, если с кем-то нужен демократический стиль, условно так его назовем, потому что там 33 вопроса, что такое демократический стиль и как его понимать, демократический, не путать с попустительским. Потому что даже три разных человека, одного надо похвалить, второго надо так приструнить, третьему надо какой-нибудь вызов бросить. Ну, люди-то разные. И поэтому чем профессиональнее руководитель, тем он спокойнее переходит из жанра в жанр, и тем осознаннее он это делает, да? Для начала. То, что руководитель разные стили использует с разными людьми, наверное, в этом нет ничего плохого, потому что люди разные. Поэтому, опять термин «любимчик», «нелюбимчик», я не знаю, что это такое. Там, что такое «любимчик»? Тут так это все смешано, сапоги в смятку называется. Да? Там одно с другим, третье с четвертым. Итак, то, что руководитель разными стилями, лишь бы умел работать с разными людьми, это нормально, потому что есть такое у меня правило: кто не уволен, заслуживает управления. Значит, если я не увольняю человека, а он здесь, значит, я обязан им управлять так, люди работают так управляют, чтобы он давал результат. Теперь следующее, каждому можно управлять, не каждому нужно. Значит, если я на кого-то трачу избыточное количество усилий, они не окупаются характеристиками человека, и человек не демонстрирует там, как бы, тенденции к снижению управленческих расходов, я должен задуматься, нужен ли мне этот человек. Ну, потому что иначе я буду отвлекаться, у меня же тоже время и ресурс не безграничен, нервный, значит, я на человека буду тратить больше того, чем он стоит, значит, я упущу других, я просто не могу себе этого позволить. Вот как-то так, поэтому тут, не, вот еще раз, в том, что разными людьми нужно управлять разными методами, я как раз не вижу никакой проблемы. Ну, можно, конечно, попытаться подобрать команду сплошь про свой стиль, но это довольно трудно.
Практически невозможно.
Ну да, это такая вероятность близкая к нулю. Значит, скорее уж руководитель должен в определенных разумных границах, да, уметь работать человеком так, как он работает. Но при этом помним, что вот рентабельность. Как-то так.
Ну, то есть можно сказать, что вся эта сфера целиком и полностью зависит от приобретения опыта, да? То есть этому научиться сложновато.
Нет, не соглашусь. Руководитель – это профессия для меня. А любая профессия усваивается. Конечно, ни одну профессию нельзя получить без опыта. Но и ни одну профессию нельзя освоить без теории. Вернее, можно, но на любительском уровне. Поэтому, конечно, кому-то эта вариативность дана от природы. Там талантливый мальчик, там талантливая девочка и флагом в руке. Но этому можно учиться. Поэтому я как раз не считаю, что это все от интуиции. Я-то как раз сторонник профессионального управления, да? А профессиональное управление, оно как раз начинается там, где здравый смысл, в общем-то, теряет свою эффективность. Ну, бизнес на способностях, да, окей, я управляю как могу. То есть я играю в баскетбол как могу, бегаю, прыгаю, потею там, да, дальше. Я хочу стать профессионалом, ответ да, ответ нет. Не хочу, ну, замечательно, буду играть во дворе, на улице.
Хорошо, еще один вопрос, опять же, с сайта.
Давайте.
То, что касается делегирования полномочий. Да. Да? Собственно, вопрос о том, что многие руководители не очень, так сказать, тепло относятся к этому моменту и не желают делегировать какие-либо полномочия своим сотрудникам.
Да.
Вот. Существуют какие-то причины этому? Как это можно объяснить вообще? Кроме того, что вот просто страх за то, что не справится.
Ну, давайте попробуем разобраться немножко с терминологией. сразу оговорюсь, что проблема есть определенная в том, что менеджмент является концептуальной дисциплиной. Концептуальные дисциплины, в отличие от математических, не имеют жестких канонов, не имеют какой-то одной даже вокабуляра, словаря, и поэтому всегда можно говорить о разных подходах, так, на всякий случай, да? Поэтому я сейчас буду излагать свою точку зрения, почему я длинно подхожу, да, которая там совершенно может не совпадать с точки зрения там Саши, Пети, Маша, Даша, Глаша, Джона, Тома, там, бог его знает кого. Итак, делегирование – это управленческая компетенция в моей системе координат. То есть один из инструментов. А полномочия – это один из ресурсов. Поэтому делегирование полномочий, ну, я могу вам делегировать полномочия, могу деньги, могу станок, могу право найти станок. То есть делегирование, да, предполагает и то, что вы опираетесь в своей работе на какие-то ресурсы. Да? Полномочия могут быть базовые. Базовые полномочия описываются в функционале, к примеру, вашем. И полномочия могут быть вручены дополнительно, которые вам необходимы в рамках задания. Если работа кого-то вариативно достаточно, то базовых полномочий обычно немного, потому что, ну, все не распишешь, остальное надо вручать. Полномочия – это право и обязанность, очень важный момент. Потому что часто, когда говорят полномочия, говорят, что это права, а это и обязанность. То есть, если вы мне вручили какое-то полномочие, ну, например, казнить и миловать, например, то есть награждать и наказывать, я не имею права это не использовать. И когда я к вам прибегаю, говорю, вот мои неслухи, типа там вообще ничего не слушаются, такая-сякая история, вы меня спрашиваете, Александр Семенович, а скольких вы уволили за последний месяц? Ну, так, условно. Или скольких наказали? Как наказали? Да? Ну, раз у вас такие неслухи. А кого вы поощрили там, понимаете? Ну, вот поощрить, а что делать там? Типа того, что одному дашь, другой обидится. Ну да, то есть я не хочу, чтобы были обижены, оскорбленные, я не хочу неравенства, я хочу, чтобы как-то так все было одинаково, поэтому я не использую полномочия. С другой стороны, полномочия, наверное, есть смысл вручать тому, кто может ими пользоваться. Значит, если я, вы мне даете полномочия казнить и миловать, а я не умею ни того, ни другого, я не знаю, в каких случаях казнить, в каких случаях миловать, я не знаю, что ответить Саше, который обиделся, что ему не дали премию, а Маше дали. Значит, я поэтому возьму и премию всем раздам, ну, чтобы никому не обидно было. То, собственно, вы виноваты, потому что вы дали полномочия человеку, который не умеет ими пользоваться. Ну, так, в общих чертах. А теперь, поэтому, вручать полномочия тому, кто не может ими пользоваться, идея бессмысленная. Руководитель полностью отвечает за квалификацию сотрудника. Значит, если я не умею, это ваша недоработка, а не моя. Значит, а если я не хочу учиться, мне говорят, я говорю, значит, человек профнепригоден. Раз он не хочет учиться, кто его спрашивает? Для должности необходимо? Да, не хочет. Вы ему даете методику, он говорит, не буду. Вот зеленкой пометили, убрали. Собственно, все. Теперь, почему руководители не делегируют полномочия? Ну, не знаю, не хотят, не умеют.
Боятся.
Может быть, боятся. Может быть, просто не знают, как это сделать. Может быть, толком не удосуживаются подумать. А при выполнении этой работы какие полномочия, ну, будут нужны? Это ж надо сесть подумать. Не всегда так все просто. И фраза «ты должен сделать все для выполнения задания», ну, бред собачий, это ж не полномочия, карт-бланш, слава богу, что люди на это внимание не обращают. Как-то так.
Есть еще такой вариант, так скажем, другая крайность, да? Представим гипотетического начальника, который сумел раздать все абсолютно полномочия, которые он мог, да, раздать. Вот я даже могу пример привести, когда там начальник говорит своему подчиненному, который тоже стал там, ну, руководителем: теперь ты должен, собственно, очистить свой стол, ты должен раздать все абсолютно всю работу, всю ответственность своим подчиненным и просто-напросто их как-то координировать, следить за ними и так далее. Вот это, опять же, миф, утопия. Как вообще данную крайность вы оцениваете?
Ну, опять, есть понятие управленческой компетенции. Есть понятие делегирования, есть компетенция контроля, есть компетенция лидерства, есть поле власти, которое руководитель должен уметь создавать. И теперь, если мои подчиненные, за которых я отвечаю, таковы, и мое поле власти таково, что я могу им раздать полномочия и в конце спросить, что у вас, зная, что будет положительный ответ, ну, ради бога. Но до такой ситуации же надо дойти. Поэтому, знаете, как инструмент в руках дебила – это всегда причина несчастья. Он его не использует одно несчастье, он его использует неправильно другое несчастье. Поэтому, конечно, может быть и другая крайность. Да? Полномочия раздал людям неподготовленным, без контроля, совершил так называемую проективную ошибку. Если бы мне так сказали, то я бы поступил так. Но это тоже признак непрофессионализма опять. То есть я к чему опять? Смотрите, рецептов нет, есть профессиональное использование инструмента. А вот о нем в двух словах не скажешь. Да, потому что в двух словах вообще ни одним инструментом не научишься пользоваться. Значит, есть методика, теория, есть практика. Значит, если руководитель профессионально этому обучается, через какое-то время он учится видеть, где из 600 оттенков серого там, да, вот он должен находиться. Причем ведь и полномочия, и вообще методика управления, она может соотноситься с разными людьми, с разными ситуациями совершенно по-разному. То есть нет идеи этому человеку всегда давать полномочия, а этому человеку никогда не давать полномочия. Вот умение выбрать должную рецептуру, сложить правильные инструменты – это и есть управленческая квалификация. Или гениальность врожденная. Ну, как говорит Михаил Михайлович Жванецкий, ты гений, иди домой. Иди домой по миру, да, гениев бесполезно учить. Поэтому еще раз, я не считаю, что главная способность. Главное, наоборот, профессиональный подход. Такая идея.
Угу. Ну, к вам приходят на тренинги не гении, потому что они готовы учиться, да? А, собственно, вопрос такой по тренингам.
Не все. Да? Иногда человек приходит поспорить.
А, вот, тоже интересная тема.
Рассказать о своем успехе. Есть тролли тренинговые.
И во время тренингов как они себя проявляют?
По-разному, всегда смешно.
Понятно. А какие вопросы наиболее часто вот такие прям больные люди приходят и...
Ну, наверное, две больших проблемы у руководителя такие глобальные. Первое – это поиск волшебной таблетки. То есть человек, вот вы объясните, как делегировать, и начинает и хочет час рассказывать про то, как у него там что-то не получается. Вот я их там набирал, я с ними и так, и я с ними и так. И я говорю, вы действительно верите, что существует волшебный совет? Я говорю, ну, надо сначала от этого веры вылечиться. Потому что пока вы ищете волшебную таблетку и бегаете по тренингам в надежде услышать такую кнопку, с радостью включает все, говорю, будет вам несчастье. Это первая проблема, да, вот поиск волшебной таблетки. Или там, а мы все делали, ничего не получается.
Ну, то есть тренинг с консультацией как-то перебудет?
Не в этом даже дело. Нет, не тренинг с консультацией, волшебная кнопка. На консультации тоже нет волшебной кнопки. По крайней мере, на управленческой консультации. Потому что есть система управления, есть набор компетенций. Про каждый набор у меня семинар по делегированию продолжается 8 часов. И как это коротко человеку объяснить, чтобы ему все это...
Да еще и применительно к его ситуации.
Да, это бесполезно, да. И самая главная ошибка человека – это поиск волшебной таблетки. Первое, да. И когда оказывается, что такой таблетки нет, человек бывает разочарован. Потому что он за этим пришел. Ну, ко мне зря, у меня даже в видеоролике, я всегда говорю, коллеги, ваши таблетки я не раздаю, артефактов тоже. То есть, есть технологии, принципы, инструменты. Да. Первая такая базовая ошибка. Вторая базовая ошибка, когда идет запрос на, ну, типа, вот с теорией потом, вот конкретно скажите, что делать. Да, с теорией потом разберемся. Знаете как? Или теорию наши все знают, вот нам надо с практикой помочь. Я говорю, практика у вас на рабочем месте 8 часов, как я могу вам помочь? Знаете, как математику я знаю хорошо, а задачи решать не получается. Что делать? Что вы скажете? Ну, возьмите учебник, практикуйтесь. Все, вы действительно хорошо знаете математику, а вопрос всего лишь с практикой. Работайте, ребята. Да, вот вам топор, вот вам поленница, погнали. Да, на каком-то кубометре все станет получаться, да, если вы действительно умеете это все делать. Поэтому вот это такое немножко противопоставление теории и практики. Да, это все теория. Я говорю, да, это все теория. Здесь будет теория. Ну, теория без практики мертва, практика без теории ограничена, туповато. Дальше.
А, собственно, завтра и послезавтра о чем будете говорить?
Значит, завтра такой семинар «Вы или вас? Профессиональная эксплуатация подчиненных». Это семинар, с которого всегда начинаю выступление в любом городе. Он открывающий, он описывает всю систему координат. То есть, вообще, вот, что надо, чтобы люди работали. То есть, потому что, вот, знаете, как изучение матчасти я это называю. То есть, прежде чем лезть вглубь, надо понять, что такое двигатель, как он устроен, что как. Причем именно мой взгляд на эту тему, потому что в менеджменте, как мы говорим, знаем, единой теории двигателя нет, значит, каждый автор это там излагает по-своему. Значит, я, это достаточно прагматичный семинар, но он как бы открывающий всю систему координат. И оттуда уже можно что-то извлечь. А послезавтра будет семинар Вылихова с профессиональное планирование для регулярного менеджмента. Он посвящен одной управленческой компетенции – планированию. Потому что, на мой взгляд, существует три базовых управленческих компетенции, которые более всего влияют на точность управления – планирование, делегирование, контроль. Такой треугольник – планирование, делегирование, контроль. И это то, что должен профессионально уметь, на мой взгляд, любой руководитель любого уровня, хоть самый распрекрасный директор. Другой вопрос, что когда наверху самый супер-пупер директора, под ним супер-пупер там директора какие-то региональные или там департаментские, то понятно, что планирование, делегирование, контроль осуществляются по-другому, чем управление землекопами. Но как раз на то и компетенция, да, что она не имеет канонического применения, она имеет принципы, подходы. И профессиональный человек как раз и выбирает, вот у меня землекоп, тут один подход, а вот у меня директор, тут другой подход. На то и профессионал. И вот послезавтра будет как раз вот семинар по планированию. Дело в том, что я не выделяю тайм-менеджмент как какой-то ресурс или время, потому что планирование включает в себя умение работать с ресурсами. Время – это не более чем один из ресурсов. Поэтому я как-то вот тайм-менеджмент как отдельную дисциплину не рассматриваю вообще. Что не мешает тайм-менеджменту благополучнее без меня существовать, и ему это не мешает.
Хорошо. Ну что, собственно, можно сказать, чтобы сургутяне могли запланировать свои выходные и провести их с пользой с Александром Фридманом. Он был у нас сегодня в студии. Это эксперт, ведущий эксперт на постсоветском пространстве по регулярному менеджменту. Будем надеяться, что вы не в последний раз у нас в Сургуте. Вот, приходите к нам еще. Я думаю, что нам будет о чем поговорить и далее по продвижению по семинарам. По
вашим. С большим удовольствием и спасибо за профессиональные вопросы. Было очень приятно разговаривать.
Спасибо. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Информационный портал siapress.ru.